Беседа вторая. Павел и Силуан и Тимофей Фессалоникийской церкви в Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Второе послание к Фессалоникийцам, глава 1, стихи 1 и 2. Первое. Большая часть людей все делает и предпринимает с той целью, чтобы заслужить себе расположение и начальников, и тех, которые знатнее их, и они высоко ценят это расположение и считают себя счастливыми, когда достигают того, чего желают. Но если так важно заслужить расположение подобных себе людей, то что же значит снискать благодать у Бога? Поэтому-то апостол всегда в начале своих посланий полагает такого рода благожелания и молится об этом, зная, что где есть благодать Божия, там не может иметь места никакое несчастье. Но как бы ни были велики наши бедствия, все они прекратятся. И чтобы научить вас этому, приведу следующее. Иосиф находился в рабстве, был молод, неопытен и простосердечен, и вдруг вручено ему было управление домом, и он давал отчет в этом египетскому вельможе, а вы знаете, какой это вспыльчивый и несговорчивый народ. Притом, так как к этому еще присоединялась власть и могущество, то и гнев его, возбуждаемый сознанием своего могущества, становился еще сильнее. Это видно даже из того, как он поступил впоследствии. Иосиф пострадал вследствие обвинения госпожи, хотя вероятнее было то предположение, что подвергся насилию не тот, кто имел в руках одежду, но тот, у кого она отнята. Поэтому следовало сказать к ней: «Если бы ты возвысила голос, то он убежал бы, и, сознавая свою виновность, не дожидался бы прихода господина». Но он, египтянин, ничего этого не взял во внимание, напротив, безрассудно увлекшись гневом, бросил Иосифа в темницу. Так безрассуден был этот человек. Хотя он имел возможность из других обстоятельств выводить заключение о благонамеренности и рассудительности этого человека, однако по своему крайнему неблагоразумию он ничего этого не принял в соображение. Итак, тот, кто находился во власти столь злого господина, кому вверено было управление целым домом, кто был пришельцем, одиноким и неопытным, после того, как Бог обильно излил на него свою благодать, перенес все искушения так, как будто они ничего не значили, и клевету госпожи, и опасность смерти, и темничное заключение, и, наконец, приблизился к царскому престолу. Итак, видел этот блаженный Павел, какое значение имеет благодать Божия, и потому молит о ниспослании ее на них. Впрочем, он имеет здесь в виду еще и нечто другое. Именно желая расположить их в пользу того, о чем намеревался писать в послании, чтобы они, если бы даже и обличал, и укорял их, не отступили от него, с этой целью прежде всего приводит им на память благодать Божию. И таким образом смягчает их сердце, чтобы они, если бы даже испытали какое-либо огорчение, вспомнив о благодати Божией, которую спасены от больших зол, не пришли в уныние, подвергаясь меньшим, но в ней находили для себя утешение. Подобно тому и в другом послании он пишет: «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его». Послание к Римлянам, глава 5, стих 10. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша. Стихи 2 и 3. Заметь избыток смирения. Сказав «мы должны благодарить Бога за вас», дает им заметить и понять, что если другие, взирая на их подвиги, удивляются прежде всего не им, а Богу, то тем более мы должны так поступать. С другой стороны, он ободряет их сердца тем, что по поводу переносимых ими страданий надлежит не плакать и рыдать, а благодарить Бога. И если Павел благодарит Бога за чужие блага, то что должно постигнуть тех, которые не только не благодарят, но еще терзаются завистью? Потому что возрастает вера ваша, и умножается любовь каждого друг ко другу между всеми вами. Стих 3. Как же, ты спросишь, может возрастать вера? Как? Когда мы терпим ради нее какие-нибудь бедствия. Поэтому много значит оставаться непреклонным в вере и не колебаться помыслами, когда усиливаются порывы ветров, когда идут проливные дожди, когда со всех сторон поднимается жестокая буря, когда сгущаются волны, и мы, несмотря на это, остаемся непоколебимыми, то это служит признаком ничего-либо другого, как только того, что возросла и превозросла, и более возвышенную соделалась наша вера. Подобно тому, как при наводнении все ровные и низменные места скоро покрываются водою, а возвышенные остаются недостижимыми для нее, так и вера, которая достигла известной высоты, уже не ниспадает. Вот почему апостол не сказал «возрастает», но «возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг ко другу между всеми вами». Видишь ли, что в скорбях помогает нам и то, когда мы взаимно ограждаем и поддерживаем друг друга. Это доставляет также великое утешение. Итак, слабую любовь и веру скорби колеблют, а твердую соделывают более крепкой. Действительно, душа немощная, находясь в скорби, ничего не может перенести. Напротив, душа крепкая, тогда особенно и обнаруживает силу. Обрати внимание на любовь фессалоникийцев. Они не так поступали, чтобы одного любить, а другого нет. Напротив, их любовь была равна ко всем. На это именно указал апостол, когда говорит «возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг ко другу между всеми вами». Потому что их любовь в равной мере простиралась на всех, как на членов одного тела. Правдами в наше время мы находим любовь между многими, но такую любовь, которая бывает причиной раздора. В самом деле, когда мы будем по два или по три соединяться между собою, и эти два или три или четыре будут находиться между собой в большом согласии, а от всех прочих будут отделяться, так что между теми и другими уже не будет взаимного содействия и во всем доверия, то это будет расторжение любви, а не любовь. Скажи мне, если глаз — то попечение, какое он имеет о всем теле, перенесет на одну руку, и, оставив без внимания все прочие члены, только о ней одной будет заботиться, то не повредит ли он этим всему телу? Без сомнения. Так и мы. Если любовь, которая должна распространяться на всю Церковь Божию, сосредоточим на одном или двух только, то повредим этим и самим себе, и им, и вообще всем. Это свойственно не любви, а разобщению, разъединению и раздору. Так, если бы я взял от целого человека оторванную какую-либо часть, то хотя эта оторванная часть сама по себе составляла бы нечто единое, связанное и стройное, однако она оставалась бы оторванную частью, потому что не находилась бы в связи с целым телом.